Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшний наш гость – Макс Волошин.
Максим, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Максим. Я являюсь одним из собственников закарпатского винодельческого предприятия «Котнар Хилл». Вот, скажем, параллельно еще являюсь его SEO, то есть непосредственно веду процессы, принимаю участие во всевозможных аспектах, скажем, и в производстве, и в разработке торговых марок, и в их продвижении, в формировании команды, и в продвижении украинского вина, и вот в экспортных.
То есть работы у вас много, я понял. Но поскольку наши вот эти выпуски слушают по всему миру, не только в Украине, то скажите нам всем просто пару цифр, которые, ну, характеризуют ваши предприятия. Что-то типа, там, не знаю, 180 гектаров виноградников, столько-то бутылок выпускаем в год. Вот какие-то главные цифры, чтобы мы как-то в общем и целом представили, что собой представляет Котнар.
Огромное предприятие. Это можно увидеть, скажем, на фотографиях, которые размещены на сайте. Само предприятие, скажем, способна выпускать, линия способна разливать до 8000 бутылок в час. Вот. Мы выпускаем на сегодняшний день около 10 разнообразных линеек вин, от самых демократичных и до, вот, на сегодня, на завтра планируется первый розлив Grand Reserve вина. Это будет самое дорогое, но самое, скажем, неимоверное наше вино в бутылке. Вот. Это 180, а реально 168 действующих гектар виноградников. Это разнообразие сортов. Это как общепринятые европейские, так и, можно сказать, местные автохтоны по типу Цвайгельта, Блаубергера, Кейкфранкеша, Рёслера. Вот,
сколько вы в год выпускаете бутылок?
Я скажу, что хотелось бы больше. Мы выпускаем ровно столько, сколько пьют. И не бутылочкой больше.
То есть, скажем, это коммерческая тайна?
Ну, возможно. Больше 2 миллионов бутылок, но мы льем вино не только в бутылку.
Хорошо, нас, ну окей. Ну, да. Просто для того, чтобы в целом представить, 2 миллиона бутылок – это очень большое предприятие. По меркам, ну не знаю, любой винодельческой страны. А тут пока я вот думал над следующим вопросом, Ольга...
Я вижу вопрос. Ольга
пишет, демократично это сколько, и сколько стоит топовое? Если можно, сразу называйте там примерно в евро, потому что не все ориентируются в курсе гривны.
У меня есть вот рядом калькулятор. Я помню приблизительный курс. Значит, полка самого демократичного вина – это 1,54. Это супермаркет.
Розничная цена. Это, представляете? Да. 1,54 бутылка вина, которая сделана, я подозреваю, из натурального винограда.
Об этом
я пытаюсь шутить. А самое топовое сколько?
А самое топовое, если в евро, полка будет стоить 7,58.
Вау. Я уже хочу попробовать самое топовое. Когда оно выйдет?
Завтра первый розлив, но мы дадим ему отдохнуть немножечко. Завтра начинаем наливать мерло. Послезавтра будем лить бастарда. Я думаю, в субботу нальем саперави. Будет еще бленд. Будет называться и крапка, и точка. Вот. где будет несколько сортов. Будет также шардоне или анка. Вот в шардоне или анка будут невыдержанными, но крайне вот такими, я бы сказал, селективными, отобранными, очень нежными, очень легкими, цветочными винами. Вот,
давайте, Максим, еще к линейке вернемся, в том числе к резервной. Скажите нам примерный срок, когда мы это увидим в супермаркете, и потом у меня для вас еще много разных вопросов припасено.
Я думаю, что Grand Reserve мы в большие сети поставлять не будем. Это будут только винные, скажем, специализированные магазины. Вот еще не было что пробовать, поэтому переговоры мы не начинали, но я думаю, что в течение там 2-3 месяцев оно появится. И немного ранее оно появится через недели 2-3 на сайте. Вот его можно будет купить через интернет-магазин.
Вот Ольга не унимается и спрашивает, можно ли будет его купить в Беларуси.
Очень хотим, чтобы можно было. И сейчас проводим переговоры с несколькими белорусскими возможными партнерами. Думаю, что постараемся. В ближайшее время.
Я вот читал таблицу крупнейших импортеров вина из Украины и был приятно удивлен, что на первом месте Беларусь находится. Да, по официальным данным.
Балк.
Ну, понятно. Понятно. Это Ольга, мы шутим на тему того, что наши братья-белорусы покупают балком украинское вино, разливают. Не знаю, какие клеят этикетки, куда продают, но покупают очень-очень много.
Ладно, давайте. Знаем, какие и куда, но не будем об
этом. Просто не тема разговора. Нам очень интересно поговорить про три темы. Первое – это Закарпатье, второе – это Катнарь, и третье – это, конечно же, ваша личная, Максим, биография. Давайте начнем с Закарпатья. Поскольку я еще раз повторяю, что наши слушатели, зрители разбросаны по всему миру, их очень много вот на территории так называемого русскоязычного пространства, если так вообще можно выразиться. И недалеко не все они знают, что такое Закарпатье, где оно находится, чем оно интересно. Поэтому мы будем вам благодарны, если вы такой нам очень краткий экскурс, буквально в 2-3 мыслях скажете, что же там такого интересного в Закарпатье, потому что для тех, кто не знает, это один из трех самых-самых важных винных регионов такой маленькой, в кавычках, страны, как Украина.
Я думаю, что в итоге мы еще где-то в мировых рейтингах появимся. Значит, во-первых, необычайной красоты природа. Во-вторых, вот в какую сторону не посмотрите, мы окружены горами.
Зелень... На Карпатах.
Конечно. Зелень, цветы, хвоя, вот насколько разнообразная флора, фауна, какой красивейший край, какая глубокая давняя культура, очень смешанная, такой, я бы сказал, микс, очень вкусная кухня, необычайная кухня, вот нигде так плотно не кушаю, как здесь. И вот еда такая, она очень сытная. И вино. Вот Закарпатье, и сейчас разрабатываются маршруты, скажем, винные маршруты, гастрономические, эно-гастрономические маршруты, потому что здесь есть и покушать, и попить.
Да, но я от себя добавлю еще, что это действительно довольно древние традиции виноделия. Еще, наверное... При Австро-Венгерской империи, да, и далеко до Австро-Венгерской империи, там вот в районе современного украинского Закарпатья делали вино. Ну и, насколько я понимаю, сейчас какие-то венгерские традиции, вот эти вот автохтонные сорта винограда, которые там росли испокон веков, это такая важная составляющая для виноделия, правда?
Это правда. И... Вот что хочется сказать, конкретно завод и виноградники Катнар расположены в населенном пункте Мужеево, это недалеко от Берегово. Угу. Особая климатическая зона, вот вокруг может идти дождь, может быть холодно, но когда вот заезжаете в Береговский район, мы уже вот ближе к заводу, всегда теплее, всегда мягче, и очень редко вот может стоять стена дождя, вы вот ближе к Берегово подъезжаете, дождь заканчивается, и вот и начинается солнце, и небо голубое. Очень красиво. Очень.
Для тех, кто не знает, я скажу, что Берегово это вот такой как бы центр виноделия Закарпатья.
Да. Так, так и есть.
Вот. То есть у вас там какой-то особый такой климатический терруар?
Особый климатический терруар, и, соответственно, особые получаются вина из винограда, которые произрастают на Можаевских склонах. Кстати говоря, отдельная тема горное виноградарство, потому что вот надо понимать, юг страны – это всегда равнина. У нас 90% виноградника расположено на склонах, и причем достаточно крутых склонах.
Это сколько градусов?
Ну, я думаю, что порой и где-то до 39, до 42 доходит.
То есть вы там машинами не очень можете делать обработку там почвы, собирать виноград, в основном вручную делаете?
Не очень можем, и вся уборка – это ручной труд, обломка, обрезка, все ручками. Действительно, очень много ручной работы. Техника может работать только на хорошо просохшем грунте. Угу. Вот, иначе, ну, бывали случаи, ранее пробовали, больше не рискуем.
Вот. Скажите, пожалуйста, Максим, на какие сорта винограда сейчас делают ставку Закарпатье в целом и ваше предприятие в частности?
А вот это, вот это интересный вопрос. И тут, если позволите, немножко. Значит, классика. Без классики никуда. То есть это то, к чему все привыкли. Это Мерло, это Каберне, это Шардоне. Вот всем привычное вино. Mm-hmm. Не сохранилось документов, кстати говоря, но первыми в Украине когда-то Котнар сделал розе. Mm-hmm. Вот найду и обязательно где-нибудь опубликую. Очень ищу.
Значит, я дальше. Читал, что ваши розе, кстати, очень хвалят.
Хвалят и белые вина. Вот, кстати, в особенности хороши на Закарпатье белые вина, потому что mm-hmm. солнца не так много, как на юге. Вот. А, как известно, красному винограду нужно больше солнца, он тогда набирает хорошо сахара. Но, тем не менее, получаются классные классические вина. Значит, вот сейчас дорегистрируем и в следующем году малыми партиями будем разливать автохтоны. Каждый по-своему прекрасен, и вот не хотел бы забегать вперед, будет что попробовать.
Тем не менее, Максим, даже если вы еще не разливаете, но у вас есть мнение о том, какие автохтоны для Закарпатья самые важные, то мы с удовольствием услышим, потому что Шардоне мало кого можно удивить, да, особенно если оно там не из Шабли. Понятное дело, что все пытаются делать Шардоне, это в основном там какие-то более коммерческие стилистики, потому что люди знают там этот сорт более-менее и так далее. Но, с другой стороны, если у тебя есть возможность работать с автохтонами, то грех этой возможностью не воспользоваться, мое субъективное мнение. Вот хотелось бы узнать ваше мнение.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
У меня мнение... Вот прямо совпадает с вашим, и действительно вы правы, имея в своем арсенале вот такие крайне особые сорта, очень хочется потихонечку внедрять их в массы. И вот на сегодняшний день в процессе регистрации прибывает Цвайгель, прибывает Рёслер, прибывает, я просто параллельно просматриваю снимки, которые мы отправляли на регистрацию, Мюллер Тургау будет, Блаубургер будет, и Кейк Франкош будет. Вот.
Ну, вот. А вот такие сорта, которые известны за Карпатии, Венгрия, типа Фурминта, например.
Фурминт у нас есть, но, как бы вам сказать, венгры очень хорошо защищают свою визитную карточку. Вот. Поэтому вот в ту сторону мы двигаться не будем. У нас отлично, и вот в линейке Grand Reserve будет Лианка, чтобы, может быть, было понятно, фитяска Альба, она же. Вот. Очень...
Гордость Республики Молдова.
Фитяска, да, Лианка, гордость Закарпатья. Вот. Вот и будет людям что попробовать. Вот виноделие все равно не может быть только вот таким истинно классическим. Потому что мы же с вами понимаем, что сухим вином, классным, выдержанным, красным сухим вином человека, который привык пить другие напитки, мы не всегда сможем перетянуть на правильную сторону.
То есть вы намекаете на человека, который привык пить беленькое, полусладенькое примерно за 2 евро?
Ну, я бы сказал, что я даже не об этих людях говорю. Мировой тренд показывает снижение градуса. Вот, и люди, употребляющие более тяжелые напитки, ищут альтернативу. И вот, чтобы не отпустить их в пиво, их надо быстренько привлекать вином. И вот, чтобы первое знакомство не было шоком, и вот ему потом не хотелось больше никогда вино пить, и вот тут стоит, я считаю, экспериментировать. И я готов давать таким людям пить полусладенькое, Изабеллу, ну, вот какой-нибудь... полусладкий, больше сладкий мускатик. Вот вплоть до того, извините, но вот тренд показывает вот вина, которые вином не пахнут. Нет разницы, что конкретно попробует человек, какое вино ему понравится. Если он начнет пить полусладкое, наступит день и на каком-нибудь празднике ему на стол поставят полусухенькое, и к полусухенькому красненькому мяско какое-нибудь он попробует, ему понравится, он уже будет пить полусухое. И так он придет к сухому. Должна быть эволюция.
А потом скажем, перейдет на старые винтажи шампанского и будет пить исключительно падозаж.
И вот где-то как-то по дороге даже забудет, что было время, когда он не пил вино.
Вот. Короче говоря, схема такая, только след с водки, подсовываем Изабеллу, да, чтобы не упустить и не ушел на пиво. Кстати, вы Изабеллу производите?
Конечно.
А говорят, она в Евросоюзе запрещена.
А вот о вас обманывают.
Да. Говорят, конечно, что там какие-то неправильные спирты, от которых очень болит голова.
А мы можем коротко зацепить эту тему. Но очень у меня коротко. Вот где-то вот такой... такая папочка документов, исследований из того же Евросоюза, где доказано, что Изабелла никак не вредит здоровью человека. И если людям нравится, то пусть пьют. Вот сколько есть поклонников, вы же понимаете, что среди сладкоежек есть люди, которые едят только сладкое. Вот, ну, должно быть исключение из правил. И вот в самом демократичном вине У нас есть Изабелла, Томянка и Кадарка. Вот, ну, вот самое хорошо забытое новое, это хорошо забытое старое. Вот выпустили и пошло.
Я уверен, что оно хорошо продается.
Да, очень хорошо. Чем дальше от города, тем лучше.
Кстати, вот... Понятно, это был тонкий троллинг, эти, не городские жители.
Ну, может быть.
Максим, какой вкус украинского потребителя с точки зрения стилистики вина, с вашей точки зрения?
Я вот верю в то, что украинский потребитель, он на стиле. И вот у него самый изысканный вкус.
Я имею в виду не в будущем, а сегодня.
Ну, сегодня абсолютно разный. Но сегодня, вот если мы говорим о сегодня, сильно отличается от того сегодня, которое было лет 5 назад. Когда вот мы
как только... Как было, как сейчас?
Было намного хуже. За последние, вот очень близко мною наблюдаемые, пройденные там 5-6 лет, культура потребления вина в Украине выросла на много-много-много голов. Насколько сейчас, скажем, есть общий растущий тренд, вот, насколько меняется вкус украинского потребителя, насколько больше за последние там 5-6 лет стали пить сухих вин, вот, насколько вот потихонечку-потихонечку люди вот начинают интересоваться винной культурой, насколько растет винный туризм, все за последнюю пятилетку очень изменилось. Но тем не менее, в пропорции, я думаю, 60 на 40, а если не 70 на 30, это полусладкое к сухому. Пока.
Понятно. Хорошо, Максим. На этой радужной ноте давайте перейдем к тому, а как вы попали в виноделие и как так случилось, что вы стали генеральным директором такого большого и серьезного предприятия?
Я талантливый.
Тут уже наши девушки из чата не устают вам писать комплименты. Вот, например, Анастасия пишет, что ваше чувство юмора и патриотизма достойны восхищения.
Спасибо.
Но кроме... Как вы, используя ваш талант, вот пришли в виноделие и стали генеральным директором?
Это его величество случай. Так случилось, что... Была пауза между основными моими деятельностями, а вот любовь к вот придумке, разработке, открытию, ведению бизнесов для других людей. Вот сколько и вот между вот всеми этими процессами наступила пауза. И выбросил резюме на сайт по поиску работы. И мне позвонили люди из Одессы, пригласили на собеседование. Они только начинали проект на тот момент.
Это какой год был?
Это, примерно. Дай бог памяти. Я думаю, 2014-15, угу. Где-то там. Угу. Вот. Была торговая марка, и было понимание, что вот она, 10-литровая коробка, и в нее мы будем наливать вино, вот там есть рынок, и куда-то это вино надо продавать. И вот так мне понравилось, поехал, пощупал рынок, отличное было вино. Всем оно нравилось. С 4 SKU стало, по-моему, 16 или 17. С нуля, с полного нуля продаж за неполных 3-4, 3,5 года вышли на огромные объемы. И если в начале работы вот было видно общий негатив к вину.
Ваша роль в этом проекте, про который вы рассказываете, была какая?
Я руководил продажами.
Окей. Что было дальше? Вот.
А дальше в один прекрасный день нам показалось, что нам не по пути. Вот. И решил, что мне нужен свой проект. С этой идеей поехал на Катнар. Вот. Начали работать. Потихонечку огляделись, посмотрели, что да как. Сложилось мнение, что знаем, как помочь предприятию. Потихонечку стал руководить всем этим процессом. Потом вся коммуникация на меня перешла. А потом так понравилось, что решил обзавестись, скажем, достаточно весомой частью этого предприятия.
История такая, как Голливуд. Вот как в фильме, вот как он про этого Рэя Корка, кажется, который Макдональдс создал. Так сначала ехал по дороге, увидел какую-то, не знаю, там заправку, которая продает бутерброды с большой очередью, а потом как-то так почти было. Случайно и стал владельцем.
Знаете, в жизни все хорошие вещи приблизительно так и получаются. Вот сколько раз, сколько вот таких случаев вы вспомните, когда вот вы целенаправленно что-то придумали, и вот и потом сделали точно так же, как придумали, оно всем понравилось, и вот уже вот самые классные истории в жизни – это вот такие а-ля голливудские истории. Когда, извините, но случай, везение, когда просто нравится, когда вот не думаешь о финансовой выгоде, о каких-то для себя преференциях, вот просто берешь и занимаешься, вот начинаешь любить свое дело и делаешь его вот не ради денег, а в основном там работая на результат. Не думаешь о том, что будет завтра или послезавтра. Вот без задних мыслей работаешь всегда, так получается, что ну вот вокруг тебя и команда хорошая собирается, и люди видят, что тебе что-то не безразлично, и тянутся они к тебе. И вот что самое главное, вы же вот, я думаю, каждый из нас понимает, что все заборы и преграды, они только у нас в голове. Вот нам никто ничего не мешает делать. Чем больше у человека в голове, в душе и в сердце свободы, тем дальше он может пойти. Вот и все.
Так как-то мы на философскую тему вырулили. Ну, раз уже вырулили, какие у Катнара амбиции? Вот кем вы себя видите там лет через 5-10?
Хорошее слово, амбиции. Понятно, что вот такое огромное предприятие должно полностью функционировать. Вот 10 миллионов литров емкостного парка ну, как-то должны работать. Скажем, я очень хочу, чтобы не только Украина, а и мир оценили закарпатское вино. И вот такие вот амбиции, я думаю, что максимум года через 2-3 во многих странах можно будет в сетях приобрести украинское вот качественное вино. Мне особо важны Италия и Франция. Вот туда.
Там пока мало кому получалось.
Ну, у нас получится.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Сколько я ходил по французским магазинам, то, например, в регионе там Бордо даже Бургундию купить сложно, не говоря уже про какие-то страны с французской точки зрения чуть менее развитые виноделия. Ну, в Италии, быть, примерно такая же ситуация. В Испании, где я провел огромное количество времени, ну, может быть, чуть лучше, но все равно в обычном магазине не испанского вина может быть, ну, 5, ну, максимум 10%.
Ничего страшного. Ну, они же с чего-то начинали в Украине. Мы с чего-то начнем у них. Скажем, из гостей предприятия, из вот людей, которые подходят к нам на выставках, я не встречал ни одного иностранца, которому бы что-то не понравилось.
И, а как насчет Китая?
Ну, вот, а как насчет Китая?
Вы сейчас много поставляете в Китай?
Мы сейчас ничего не поставляем в Китай.
А собираетесь? Я просто предполагаю, что с коммерческой точки зрения, скажите мне, как все-таки человек от бизнеса, насколько моя идея, ну, так сказать, жизненная или нежизненная, с коммерческой точки зрения гораздо выгоднее бороться за рынок Китая, чем за рынок Франции. Потому что Китай все берет какими-то невероятными объемами и, в общем-то, все выпивает. А вот французам доказать, что тебе нужно пить там не французское вино, это может дороговато обойтись.
Знаете, не всегда надо рассчитывать на француза во Франции. И вот в свое последнее посещение европейских стран я вам скажу, что где бы вы ни были, во Франции, в Италии или в Испании, вы с каждым годом видите там все меньше и меньше испанцев, сконцентрированных на одном квадратном сантиметре. То есть рассчитывать
на Францию. Я начинал жить в Мадриде, начиналось все с того, что было, наверное, там настоящих испанцев 90%, а латиноамериканцев 10%. В этом году где-то, наверное, латиноамериканцев 70%, испанцев 30%. Это в конкретном районе Мадрида, вот, где я очень-очень много провел времени. Это очень видно.
Ну так вот и я же о чем. Не обязательно рассчитывать на француза во Франции или на итальянца в Италии. А сколько украинцев в Италии, давайте вот будем об этом понимать немножечко. А по поводу Китая я скажу вам так. А что мы, вот ведь все зависит от того, что мы преследуем. Мы преследуем огромные объемы или все-таки качество? Потому что они практически никогда классное качество не равно огромный объем.
Ну, судя по тому, что вы рассказали о вашей винодельне, в частности, всего лишь два факта. Это объем производства в бутылках примерный, который вы назвали, и цены розничные, то вы как раз больше выглядите как винодельня, которая направлена на объемы. И делает там сверхкачественное вино в пределах от 1,5 до 7,5 евро, но мне кажется, это такая задача, ну, очень-очень сложная.
Украина – огромнейший рынок. Вот у соседей молдаван вот есть с этим проблема. У них рынок маленький, а у нас рынок огромный. Мы за свой рынок повоюем. И уже воюем, и уже получается. И потихонечку начнем экспорт. Сейчас вот подписываются первые контракты. И вы не поверите, но среди огромного количества переговоров, вот первые поставки как раз пойдут таки в Европу.
В Северную?
Вот в ближайшую Европу. Они пойдут в Польшу, пойдут в Чехию, в Латвию, в Литву, в Эстонию, в Германию и в Италию.
Ну, дай бог, я буду очень рад, если там ваше вино там найдет своего потребителя и людям понравится, и будет, так сказать, продаваться все лучше и лучше. То есть я, по вашим словам, потому что я видела вас написанного там в различных источниках, делаю вывод, что вы все-таки собираетесь идти, ну, какую-то более высокую нишу, да, от самых таких демократичных вин до чуть поболее таких качественных и чуть-чуть подороже. И вот написано в интернете, что вы взяли какого-то очень пафосного венгра, после прихода которого качество резко пошло вверх. Расскажите нам об этом.
Я бы не говорил, что венгр пафосный. Отличнейший человек. Вот до боли простой, очень добрый и откровенный, открытый, чистый, светлый человек. И мне кажется, что только у таких людей вот действительно получается, могут получаться классные вина. За полтора года ни один бокал, который из рук этого человека был передан в мои руки, не имел ни одного, вот содержимое не имело ни одного изъяна. Вот насколько классное обоняние у винодела, насколько чувство меры вот всего, насколько волнение, насколько переживание за продукт, который он делает, это надо видеть, это надо вот смотреть в глаза человеку, когда он готовит вино к розливу, как он переживает о том, вот какая будет реакция конечного потребителя, как заглядывает в глаза каждого, кто приезжает на завод попробовать вина, как вот тянется к новым знаниям винодел, я другого бы не желал. Гейза, веришь? Ну, просто, вот как по мне, лучший из всех, кого я встречал на данный момент.
Расскажите нам, пожалуйста, немножко про вот эту самую высшую линейку, про которую мы упоминали в начале. Что там будет, какие винограды, может быть, купажи, может быть, моносипажи, как там, будет ли там выдержка, если да, то какая. Ну и вот, как, и вот что там такого интересного нам стоит от вас ожидать?
Французский барик, 19-й год. Мерло, Саперави, Бастарда и авторское вино и Крапка, по-русски и точка, Котнар Гранд Резерв и точка. Вот.
И точка из чего будет состоять?
И точка это Мерло, Каберне и Саперави.
То есть это такой бленд, да?
И будет еще Шардоне, и будет Лианка.
А сколько вы будете выдерживать красные бочки?
Ну, красные, вот завтра начинается розлив. В 19-м году, это урожай 19-го года, завтра мы наливаем. Вот. Вот достаточно. Как по мне... идеально. Вот. И очень-очень-очень чувствуется там закарпатская изюминка. Особая мягкость. Вот. Мягкость. Особый такой аромат. Я свое вино узнаю, ну, не из тысячи, но, думаю, из там 50-60 образцов я его найду.
Оно... Ну, у вас же большая линейка, у вас же в линейке, я так понимаю, десятки разных вин, то есть вы любое свое узнаете из всех.
Ну, надо ж понимать, что мы заканчивали до этого линейкой «Горобчики», линейкой «Dog Smile Wine», где полка была 3 евро, это было вот как Боженька дал красное, белое, ординарное вино без выдержки, просто вот классное вино, и это был наш, под наш потолок. Мы сейчас занимаем, ну вот, наш, у нас есть продукция от мала до велика, то есть от, была от 1,54, как мы считали в начале, до 3, ну вот, сейчас будет до 7,58. То есть вот так. Есть...
Такими темпами скоро Петрюс обгоните.
Нет, никого мы обгонять. Мы на самом деле вот всегда на вопрос, кто ваш конкурент, отвечаю, никто. Ну, не люблю я это дело, конкуренция. Если рядом находятся два одинаковых бассейна, вот, в одном из которых вечеринка, а во втором свободная, выберу тот, в котором свободно и вдоволь наплаваюсь.
Вот. Это метафору я не до конца понял. Это вы
ну, на что намекаете? Понимаете, что, вот что такое конкуренция? Вот как можно...
Давайте я вам расскажу, что такое конкуренция. Есть небольшой магазин в небольшом городе с небольшой полкой. Туда заходит человек весьма среднего достатка, смотрит на эту полку. Там есть ваше вино и другое вино. Если он выбирает другое вино, примерно в том же ценовом сегменте, то значит ваш конкурент вас победил.
А я думаю по-другому.
Расскажите как.
Вот чем дальше этот маленький магазин от Закарпатья, тем эксклюзивнее я получаюсь на полке. Потому что на сегодняшний день являюсь одним из двух крупных производителей в Закарпатье. В классическую дистрибьюцию играюсь только я.
Вы имеете в виду, что вы один из Закарпатья, кто поставляет такие крупные сети, там как Сильпо, например, Метро, это вы имеете в виду?
И это тоже. И в маленький магазин далеко от Закарпатья тоже я поставляю. И вот на этой полке я буду единственным представителем закарпатского вина. И чтобы вот люди безошибочно находили закарпатские вина, а вот чем дальше отъезжаешь от Закарпатья и вот задаешь людям вопрос, какие вина украинские вы любите, и один из трех обязательно скажет «закарпатское», без привязки к бренду. Потому что когда-то он ездил на Закарпатье, там пробовал вино, но какое это было вино, он не помнит. Мы сейчас выпустили новую линейку «Литр закарпатского вина». Вот прямо так и написали на бутылке. «Литр закарпатского вина». Безошибочно можно закарпатское вино найти на полке, купить его литр, ну, вот, и наслаждаться.
Ну, то есть это вы так красиво эксплуатируете бренд Закарпатье.
Не-не-не-не-не. Вот мы, поверьте, дальше будет интереснее.
Там, я подозреваю. Там
мы пока идем рядом с этой лошадкой. Вот. Ну, вот мы очень скоро ее оседлаем и поедем. Вот. Будем эксплуатировать по полной. Пока совсем нет. Пока мы просто заигрываем с потребителем. Вот ищем вариации, ищем вот зону вот эту контактную. Потому что среди классических этикеток действительно конкуренция велика. Кто заглавнее букву написал, а более там и по, вот, как вот этикетки классические, вот посмотрите на полку, вы вот сильно можете идентифицировать там, кто откуда и почему. А украинский потребитель еще отличается тем, что он не читает контр-этикетку вообще.
Слишком мелко печатает.
Нет, очень даже хорошо печатаем и дублируем информацию и на лицевой, и на контре. Все красиво написано, но украинский потребитель контр-этикетку не читает. Ну, поэтому нам
интересно.
Надо как-то отличаться.
Интересно, Максим, вы такой, знаете, из всех гостей нашего эфира вы человек, который, как бы мне это правильно эту мысль сформулировать, чтобы быть максимально точным, человек, который максимально нацелен на оперирование бизнес-терминами. Потому что обычный наш гость, неважно даже кто он, там владелец винодельни, не владелец, он больше говорит там про виноград, про урожай, про там вегетативный цикл, про букет и так далее. Но о том, что мы будем давить кого-то в линейной рознице, вы первые сказали. И это на самом деле очень классно, потому что такой подход еще более интересен, чем тот подход, который мы слышали много-много раз. Если у тебя есть прекрасный продукт, но плохой бизнес или плохой маркетинг, ну кто узнает про твой прекрасный продукт? Чуть-чуть в сторону. Я так понимаю, что вы довольно хорошо используете также и туристическую тему тоже, да? То есть у вас есть какие-то там возможности приехать, попробовать на месте и все там, экскурсия, что-то в этом роде?
Возможность приехать есть. Скажем, мы показываем людям не музей, а завод. Угу. Начиная от первички, вот куда попадает виноград. Вот прям не даже я бы скажу так, начиная с весовой, а потом uh-huh. первички. Uh-huh. Заканчивая складскими помещениями. Никаких секретов, пожалуйста, приезжайте, все покажем и расскажем. Вот. Пробовать даем в основном прямо из бочки. Вот. Дегустационный зал в планах. Я думаю, что при хороших обстоятельствах к следующему году прямо на территории завода будет и дегустационный зал, и даже возможность становиться отдохнуть и погулять по виноградникам. Mm-hmm. Немножечко позже, гораздо более дороже в его реализации, но очень мощный инфраструктурный туристический проект в планах. Вот. У нас есть пещеры, я бы сказал, ручной работы. Когда-то пленники долбали их руками, очень глубокие тоннели. Я думаю, что через несколько лет, потому что сложный проект, там нужна и геодезия, и все ведь должно быть безопасно, а потом от безопасности надо двигаться к красиво. Вот. Думаю, что сделаем и вот думаем над изюминкой. Я думаю, что пока будем делать, и изюминку придумаем. Но в гости ждем всех уже сейчас.
Да, я тоже как раз хочу присоединиться и сказать, что все, кто нас либо слушает и смотрит сейчас, либо посмотрит записи, либо послушает в виде подкаста, если вы не были в тех краях на Закарпатье, вне зависимости от того, в какой стране вы живете, то, наверное, есть смысл поехать и посмотреть. Среди прочего, Закарпатье известно огромным количеством каких-то совершенно безумных, в хорошем смысле этого слова, винно-гастрономических еще каких-то фестивалей, которых там много, которые там очень интересны, и, наверное, можно совместить визит на винодельню там с визитом на фестиваль или что-то в этом роде.
Слушайте, тут банально либо сначала, либо после допогулять, допосетить Мукачевский замок Паланок, да по набережной в Ужгороде пройтись, да кухню попробовать, да на традиции, на культуру посмотреть. Много здесь этого всего. По виноградникам погулять, вина попить, опять же, в любой последовательности.
Короче, если вы думаете, куда поехать, на винный регион, который вы вообще, скорее всего, не знаете.
Термальные источники, забыл. Угу. Очень популярный вид отдыха. Здесь вот вокруг Мужеева, вокруг Берегова, в Косино, в Жаворонке. Вот термальные оздоровительные курорты. Поэтому приглашаю всех на Закарпатье.
Спасибо огромное, Максим, за этот разговор. Было действительно очень интересно. Последний вопрос у меня всегда традиционный, одинаковый. где вас можно посмотреть, почитать, пофолловить, где вы появляетесь, о чем вы пишете?
Пишу, когда на Бали. Вот. В основном в Фейсбуке. Когда вот даю печатное интервью, меня всегда ругают, вообще нет фотографий, сделанных кем-то, всегда только селфи. Вот. Поэтому, скажем, больше Facebook. И все очень просто.
Facebook, Макс как Волошин. Вас называется? Макс Волошин?
Да, Макс Волошин, английскими буквами. Меня легко найти, я на фотографии, я. Вот. Добавляйтесь в друзья. Когда вот действительно на Бали, пишу. Сейчас очень много чего интересного в украинском виноделии происходит. Интересное событие — всегда репост, всегда можно почитать о новых законодательных инициативах, о многих вообще винных инициативах, всегда анонсы фестивалей. Кстати, во всех принимаем участие, поэтому подписывайтесь на страничку Котнар Hills Wine Yards в Фейсбуке, на Котнар в Инстаграме. Вот как можем, так и приближаемся к потенциальным любителям закарпатских вин.
На этом еще раз большое спасибо, и пусть все ваши самые амбициозные планы, мечты и бизнес-планы воплотятся в жизнь. До свидания.
И вам огромное спасибо за легкую беседу. До свидания.
Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт vitis.academy, телеграм-канал «Второй бокал» и, главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.